Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина, в студии «Эхо Москвы», народная артистка Российской Федерации, актриса театра «Ленком», ведущая артистка театра «Ленком» и актриса кино. Это Елена Шанина. Леночка, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не хочет быть ведущей артисткой, вижу
ведущей. Да. Куда ведет тропинка? Да, с Новым годом, друзья. Он все-таки наступил.
С Новым годом, Лена, да.
Может быть, кто-то удивился этому. На самом деле он наступил, пришел. Вот, и народ радуется, празднует, надеется на многое. И я всем очень желаю, чтобы все надежды, они как-то сбылись. В конце концов, хватит осторожничать, можно и помечтать.
Вот давайте, да, давайте да, с этого и начнем. Я только хочу напомнить, что для Лены Шанина этот год был еще и особенный, поскольку юбилейный, и там всякими телеграммами правительственными завалили в артистку в связи с юбилейной датой.
Да, я так
много
удивилась.
Много было интервью, вообще это было очень приятно.
Да, я очень такая удивилась, вот, потому что я с ужасом ждала, конечно, этот день. И хотела как-то спрятаться, окопаться. Ну, думаю, ну, не вспомнит, а хорошо, пронесет как-то. Ну, вот, ну, это вроде оказалось, что действительно как-то помнит. И это очень приятно. Друзья объявились многие. Спасибо Фейсбуку за напоминание. Потому что я сама знаю, что такое иногда не знаешь, какое сегодня день и число. И очень приятно и людям тоже вспомнить. Поэтому я была очень рада, удивлена. И как-то спонтанно кто-то забежал, кто-то в валился, кто-то позвонил неожиданно, написал. Так что меня это очень удивило и обрадовало. Наверное, для этого это...
Жалко, конечно, что к юбилейной дате премьеры не было такой, как
ну, вы знаете, я же выпустила у Володи Панкова прекрасный спектакль «Старый дом». У меня там замечательная роль. Мы выпускали его в сентябре.
Дочка там играет, да?
Дочка там играет свою роль, да, небольшую, но важную, очень такую завершающую любовь, как тему этого спектакля. И я очень много работали, весь отпуск в августе мы просидели в этом прекрасном подвале, который получил один из лучших режиссеров страны. Но мы его обжили, полюбили этот подвал. И спектакль получился очень хороший. На него действительно реально попасть. Вот Володина саунд-драма, вот его музыкальное театральное направление, с которым я уже давно существую, еще в спектакле «Война». Это Чеховский Эдинбургский фестиваль, где там играла королева-мать в кавычках. Ну, мать-героя. Мать-героя. Это было очень для меня важно, интересно. И мне очень нравится его театральная идея. Она может быть настолько новая, что неузнаваемая, но между тем, вот то, что он создает оркестр, музыку, тему, ноту, что музыка не фон, не действующее лицо, что музыканты – это тоже наши партнеры, вот они с нами воюют, вот они с нами спорят, вот они соседи, которые вышли выяснять отношения, что это время такое трогательное, когда Куджава, когда оттепель, как-то старый московский дом для меня по ассоциации ближе, допустим, питерские коммуналки и питерские старые дома. Но вот и мне кажется, что это получилось очень, очень такая щемящая, очень красивая и такая наша история. Прекрасные партнеры у меня там, очень молодые студенты ГИТИСа с курса Гаркалина, и наши старые партнеры и друзья мои, Андрюша Сватюк, Антон Пахомов, и, значит, прекрасные саунд-драмовские Акимкин и Сычева Настя, и Пашенька Акимкин, и, конечно, Лена Яковлева, которая уже пятый спектакль выпускает с Володей и играет чудную совершенно вот московскую интеллигентку, против которой как бы вот все восстают, потому что там мальчик влюбился, и тут есть недремлющее око в роли Антона Пахомова, который вот следит, доносит, и все его боятся. Ну, ведь каждая маленькая семья, квартира, дом, театр — это часть государства. Все, что происходит там, то происходит и в государстве. Все болезни, все наши вирусы, поскольку ведь все...
Ну, смотрите, будем расценивать это как такое приглашение для наших слушателей.
Да,
да, потому что уже спектакль... Да, да. Напомню, что Лена рассказывала так подробно о работе, которая вот вышла в Центре драматургии и режиссуры имени Казанцева, который с некоторых пор возглавляет Владимир Панков, лидер саунд-драмы. Это такой синтетический театр, очень необычный, непривычный. И действительно, Лена абсолютно права, что музыка там, собственно, является одним из главных действующих лиц, двигателем. Я так понимаю, что актеры тоже существуют вот в этом ритме, который задает музыкальная партитура спектакля.
Такого, что высвоят.
Это не первый, не первый случай, когда Лена Шанина бросает в такое действительно рискованное путешествие с молодыми, с какими-то новыми театральными формами, экспериментирует и не боится этого.
Не боюсь.
Я, кстати, помню, по-моему, был даже Рен, боитесь, да?
Не боюсь.
А помните, был
совершенно.
Еще так называемый карманный театр в Ленкоме,
да?
И там вы делали моноспектакль.
Это вот такая, есть забавная история про это, как мы были на длительных, тогда были еще длительные гастроли месяцами, мы были в Кемерово. И Петр Санштейн, Петя Штейн, режиссер нашего театра, очень долго сидел на лавочке перед гостиницей. Он говорит, я никогда в жизни столько не сидел на лавочке, сколько на этих гастролях. И вот, значит, я брезела на эту лавочку, говорю, слушай, а что если вот человеческий голос... Мы с тобой сделаем. Как бы время есть. На гастролях только спектакли, никаких химчисток, гастрономов, добыч, ничего. Вот. И мы стали с ним работать. А потом, поскольку я человек такой противный и дотошный, я влезла, что такой Жан, как то, что он писал, что и оказывается, у него... Было очень много прекрасных монологов и сцен на двоих для великих актеров, таких как Жан Маре, Эдит Пиаф. Мы из этого решили сделать спектакль. Мы предложили это. Збруеву, Янковскому, Алферову, Абдулову, они страшно за это уцепились. И вот таким образом возник этот спектакль, который мы очень долго, лет 15, играли сначала на малой сцене, потом по городам и весим. А потом, значит, Абдулов давал интервью, по-моему, в Киеве. И его спросили, как возник этот театр. Он говорит, Пьер Карден прислал мне пьесу. Я сижу рядом и говорю, что вот, Саша, не хочешь, вот есть такие прекрасные монологи, Жанна, как ты, вот не хочешь ли ты, значит, вот так возник этот спектакль. Мы Пете Штейну предложили, мы выходим, я, значит, на него с квадратными глазами, говорю, Саша, это же было не так, это же Кемерово, и мы с Петей придумали, он говорит, а кому это интересно? Вот так я поняла, как создаются прекрасные легенды. Я сказала, слушай, ты прав. Поэтому у меня вот такая интересная версия. Значит, Пьер Карден прислал мне пьесу. Да.
Ну, вообще, я хочу вам сказать, Лен, как зритель ваш с многолетним стажем, я смотрела все ваши спектакли. Ну, вот кроме последнего спектакля, вот этого, о котором мы рассказывали, про «Старый дом», надеюсь, что я его увижу. А так, все, что было вами сыграно на протяжении долгой творческой жизни в родном театре, я все это помню. Я помню «Тиля», я смотрела с вами «Тиль», где вы играли вот все эти женские роли. Одна была версия Инны Чуриковой.
Это
да,
ее создание, в общем-то. Это мой ввод студенческий, молодой, еще неопытный.
Я помню, прекрасно в списках не значился. Спектакль эпохальный просто для меня, который во многом, кстати, могу вам сказать, что во многом именно спектакль в списках не значился, где играли вы, где играл Александр Абдулов, где играл Олег Янковский. Во многом Проскурин вам там даже играл.
Да,
во многом для меня, собственно, определил мою будущую профессию. Потому что вот это было звездное время Ленкома. И это был главный театр уж Москвы совершенно точно, а, наверное, и всего Советского Союза. Все мечтали туда попасть. Это, билеты тогда были как валюта, действительно. Вот за эти билеты в Ленком можно было отдать все. Я попросите за долгую преамбулу.
Нет, спасибо,
чтобы мы об этом вспомнили.
Да, это
что
правда.
Вы туда попали совсем девочкой, только что выпускницей у Гитмика. И там попали в самую сердцевину вот золотого времени, когда только-только Марк Захаров, по сути, собирал свою главную труппу.
Да, да, он с двух сторон ее собирал. С одной стороны, и молодых собирал, а с другой стороны, вот все-таки приглашал еще, при том, что как-то умудрился никого не выгнать, никого не ущемить из тех, кто был уже работал. С другой стороны, он пригласил Леонова, Пельцер, Веру Марковну Орлову. С другой стороны, он как-то вот понимал, что настоящий театр должен быть еще закреплен стариками. Вот. Ну и молодежь, которая действительно благодаря этому театру и его таланту Марка Анатольевича, действительно сразу приходили молодые, сразу проверялись главные роли и почти сразу становились звездами. Такое было вот у нас время. Счастливое для молодых. Вот, так что мы, да, были в начале все вместе. Это было очень потрясающее было время, потому что как раз уже был конец оттепели, как раз уже были 70-е с его, значит, уже цинизмом, когда все уже все понимали, но продолжали играть в эти игры. Вот и театр, может быть, был единственным местом, где, включая ответственных работников, все очень хотели услышать хоть слово правды. Даже в форме фиги в кармане, ну, как угодно. Поэтому все очень жадно шли, слушали, смотрели. Действительно, был театральный, помните, и Таганковский, и Товстоногов. И
театр Маяковского, кстати,
театр
в то время тоже
был очень... Театральный бум был. Просто все, в общем, как бы было очень... дышала вот этим как бы протестом против реакции, которая потихонечку уже наползала, вот этой вот болотце, которая...
А чем вот вы все-таки объясняете вот этот ренессанс, который культурный, который возникает именно в самые такие тяжелые годы реакции, когда, казалось бы, ничего нельзя, и вдруг вот сквозь этот асфальт прорывается какой-то невероятный, не знаю, талантливые какие-то вещи, причем не только в театре. Это да, кино, да, да. Это и живопись, это и литература, безусловно, да? Потому что на фоне как бы официоза все равно возникала вот параллельная культурная история, да, которая, собственно, и составила золотой фонд советской культуры. Чем это можно объяснить?
Нет, ну, ответ, ну, так сказать, уже стар как мир, потому что все на самом деле повторяется. Ну, во-первых, потребность людей в этот момент воздуха, глотка, там, свежего, потребность ответов на вопросы, которых очень много, потребность в каком-то, знаете, когда больно, но тебе очень надо, чтобы тебе свет показали, там, в конце тоннеля, что даже если я показываю боль, но я объясняю, почему, что, куда. А потом простой ответ: препятствия рождают гениев. Так устроится человек все-таки, видимо, в какой-то борьбе, в каком-то... Другое дело, что эта борьба может иметь разные как бы спирали развития. То есть в богатой стране тоже может это быть, например, в благополучной тоже. Потому что даже там это Хегги, да, в Дании, это счастье, ад самоубийств, это процент очень большой. Значит, что-то все-таки... Все-таки мы не благополучием сыты, питаемся, да, а все-таки душа наша голодная. Голодает. Когда душа голодает, вот она вот требует, и тогда что-то вот как-то вот так возникает.
Тогда по этой логике получается, что свобода во всех ее проявлениях, да, вот, и в том числе и творческая свобода, она не всегда полезна для искусства.
Ну, вы понимаете, как, ну, свобода, она же как бы понятие такое очень, оно будет, во-первых, такая очевидно конфронтации такой может быть, а может быть свобода души. Ну, как это мне нельзя пойти туда, куда я хочу, как говорит Карлсон в «Малыше», да? Как это тебе нельзя идти туда, куда ты хочешь? Вот это другая уже свобода. Свобода разных мнений, свобода мыслить, свобода любить, не любить. Понимаете, это же еще вот какое-то такое взросление. Ведь свобода – это, на мой взгляд, я, может быть, ошибаюсь, но я долго над этим думала, я думаю, что это такая прерогатива все-таки взрослых людей. взрослых людей, которые готовы вот это вот бремя нести, потому что такой пубертат, который наблюдается в развитии, допустим, нашего, он, очевидно, это период пубертата, знаете, когда мы всегда правы, мы никогда, самое тяжелое это сказать «извините» или «простите», это просто никак, вот, подростки, обратите внимание, да? Вот, и выбрать папу обязательно надо, папу, папа. Взял на себя все нажаты и сказал, куда идти, что делать. Но ведь как бы каждый как бы, конгломерат человеческий, он же имеет свою кучку, которые вперед шагают маленькую. Где-то всегда шагают вперед, иначе бы человечество не развивалось, не двигалось, не возникало. Это не только прогресс научный, да, но это и какой-то чудесный совершенно. Я смотрела документальный фильм о ребятах, которые приезжают в Переделкино, в музей Пастернака, и читают его стихи, поют песни, вот его переводы с грузинского, вот это все, что связано было с Грузией. И там была прекрасная фраза. Вот что бы ни происходило, какие бы ни были сейчас там потери душевные, там духовные и так дальше, с каким-то завидным упорством рождаются 11 мальчиков и девочек, которые приезжают в Переделкино, чтобы читать стихи. Вот это тот, кто отставал от стада, понимаете, это трудно, но это необходимо, это есть, и Платон говорил, что руководить государством должен философ. Вот если бы это было так, то, наверное, философ бы это очень хорошо понимал. И понимал бы, что вот надо не демократическое молчаливое большинство поддерживать, да, вот, а все-таки вот те, кто как-то куда-то вперед ведет, что-то такое будет.
Ну, очень интересно вспомнить эту фразу Платона, что государством должен руководить философ. И я, естественно, стала вспоминать, были ли в нашей истории такие правители, в истории России,
ну, просветители были.
Можно было бы назвать, ну, философами. Я вам скажу страшную вещь. Ну, как вот Сталин, он был философ. Разве нет? Как он относился внимательно к произведениям искусства, к людям культуры, внимательно во всех смыслах. Он читал между строк, и он все это очень точно угадывал и понимал, про что пишет тот или иной поэт или тот или иной драматург, да, все это просто понимал. Значит, в нем это философское начало, оно в нем было, но при этом это абсолютное совместимо, как выяснилось, со страшным злодейством,
нечеловеческой жестокостью. Презрению к человечеству, презрению, да? К человеческой, да, жизни. Да, и все-таки, мне кажется, все-таки не очень большой уровень, может, он и философ, но все-таки к философии высокой нужно еще какой-то уровень образования все-таки большой. И сейчас мы с вами упремся в тему образования, конечно же, поскольку я еще преподаю. Вот, да, видите, да, да, я уже третий курс выпускаю. Вот, поэтому здесь, конечно, так называемый, скажем так, патриотизм, он пускай все-таки будет в том, чтобы было хорошо жить людям в государстве, и чтобы были ориентиры. Они у нас были. Не потому что все говорят, что при советской власти было хорошее образование. Оно действительно было хорошим, но потому что еще оставались те педагоги, которые передавали, эти еще были пожилые. Вот Ольга Анисимова, у меня была первая учительница в Казани. Я пошла в первый класс, папа у меня речник, в это время мы жили в Казани. Мы еще ходили через озеро Кабан в такую маленькую школу, где топили дровами. То есть был свой дворник. Потом уже построили там на другом берегу большую школу, где-то там в пятом классе мы туда перешли. Только Ольга Анисимовна, очень пожилая, которая сказала, что нам очень будет легко запомнить, как ее зовут, потому что есть такие яблоки, анис. И я вот это запомнила вот это вот на всю жизнь. Она еще преподавала еще в гимназии в Казанской. Она была же очень пожилым человеком. И она готовила тех педагогов молодых, более молодых, которые у нас были. Но самое-то главное было, конечно, в том, что среднее образование – это то, что знают все. Вся нация. И вот это было самое главное. Потому что если
самый
я там...
культурный код.
Да. Если я в том же там дворе иду, и шпана там мне вслед смотрит и говорит, куда вы удалились, ну, значит, все в порядке с нацией. Шутка такая у них была. Потому что, конечно, ну да, понятно, что идеология там так дальше, что история крестьянских восстаний мы знали лучше, чем историю царств, например. Но мы все-таки хорошо разбирались в формациях. Мы все-таки знали историю. И, конечно, если мы Пушкина надо знать... Пушкина надо знать. Может быть, не всего, но вот Евгения Онегина, «Мороз и солнце, день чудесный», и так дальше, ну, «Медный всадник». Ну, то, что мы сдавали, читали и знали все. Хуже, лучше. Ну, нельзя было закончить эту тему, не сдав наизусть. Потом была очень хорошая штука, что все говорили. Нужны были устные ответы. И фраза, которая «рассуждай, думай». Помните, у вас, наверное, тоже вы еще застали это, когда нужно было говорить. Ну да, когда нужно было говорить, выходили к доске. Это то, что абсолютно сейчас утрачено, люди не умеют разговаривать, юристы заканчивают. И в ужасе работодателя, что они не могут составить ни одной речи. Потому что вслух. Они могут писать, они могут создавать там целые трактаты дома, доклады, но говорить нас лишили языка. Это, в общем, очень такая большая серьезная потеря. Но я знаю, что есть ребята такие замечательные в интернете, которые сейчас настаивают на том, чтобы говорить грамотно, развернуто и длинными предложениями. Значит, оно где-то вернется. Что-то уходит, что-то возвращается. Ностальгия такая по-настоящему, она всегда существует.
Вы, наверное, очень строгий педагог. Требуете, наверное, от них, чтобы они читали книжки наверняка.
Да? Нет, ну вы знаете, это действительно беда. Вот у меня такое есть упражнение на первом курсе, на внимание, когда нужно разобрать алфавит, сесть на стуле, разобрать алфавит, и как бы это называется пишущая машинка. Вот печатать.
Да, да, да.
Я несколько занятий, 10, я не могла найти стихотворение, которое знают все. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный». Вдруг никто не встает, или один-два встали, дальше все сидят. А что происходит? Мы не знаем наизусть. И вот тут я очень зверствую, я очень печалюсь и бунтую, и так дальше. Ну, хорошо, вы пришли серые, но я надеюсь, что вы делали 10 лет, 11, я не понимаю, что вы делали. Да, там, конечно, не из московских школ, там откуда-то, но ведь это не зависит от... Это какая-то вот слом системы, какая-то очень серьезная неправильность произошла, когда люди разгадывают кроссворды, а ничего не знают. Кому это удобно?
Так и кроссворды стали другие. Между прочим, Лена, вспомните, какие были кроссворды в советское время.
Да, тут надо было хорошо полазить.
Там такие были вопросы на эрудицию, да. Я помню, что у нас дома просто это была целая акция, когда мы разгадывали кроссворды с родителями. Доставались атласы, энциклопедии.
Да,
А сейчас посмотрите на эти кроссворды, которые публикуют. Это же уму непостижимо.
Этих слов, может, и не надо знать совсем, которые мы пытаемся отгадать. Да? Но я сейчас совершенно не ностальгирую. На самом деле, я не любитель прошлого. Я вообще не люблю прошлое, не очень люблю вспоминать. Ну, так, если только в компании там, со своими однокурсниками, там с удовольствием вспоминаю. А так, я не люблю, не ностальгирую, никогда не хочу туда вернуться. Никогда. У меня этого нет. Поэтому, может быть, я так люблю молодых режиссеров, я люблю работать с смотреть то, что происходит, как куда двигается театральное наше дело. И мне это очень радует.
Вот давайте мы тогда закончим вспоминать прошлое. И следующую часть программы будем говорить о настоящем и о будущем. Хотя я так надеюсь, обнаружим.
Надо сказать, что будущее тоже не люблю.
Напомню, что Лена Шанина у нас сегодня в гостях. Замечательная актриса. И через несколько минут мы продолжим нашу программу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях актриса театра «Ленком» Елена Шанина и педагог ГИТИСИ, о чем она уже нам тоже, Лена, напомнила. Лен, вот по поводу как раз настоящего и будущего. Есть, я бы хотела еще об одной работе вашей поговорить. Но это тоже у нее какой-то грустный, правда, пока на сегодняшний момент промежуточный, будем так считать, итог, поскольку спектакль не идет на сцене театра. Я имею в виду спектакль «Князь» Константина Богомолова, где вы сыграли, ну, просто огромную роль. Ну,
спасибо.
Так, понимаю, вот одну из главных, основных ролей в этом спектакле. А вот немножечко про это расскажите, про этот опыт, потому что Константин Богомолов – это человек совсем другой формации режиссерской. И мне да, бывает страшно даже, что, когда я смотрю его работы, что ему вот артисты такого уровня, которые вот знают, как надо, они ему не нужны. Он как бы их лишает этой возможности проявить свой актерский профессиональный талант и говорить на совсем другом языке. Как вам бы вот работалось вот в этой стилистике? Вам это было интересно, страшно? Сразу ли у вас получалось то, что Константин хотел от вас?
Ну, во-первых, слава богу, что он вот это все нам мешает делать, играть, как мы там замечательно научились до этого. Это прекрасно, что он это все отвергает, и это счастье на самом деле, отказываться от всех. Потому что актер, он трус, он испуганный. И известный актер, он еще больше испуганный, потому что уже набрал там 150 штампов, и знает, что это все принимается зрителям, они его уже любят. И он страшно боится от этого отказаться. И когда приходит режиссер, говорит, смело вперед за мной и все забудь, вот это все было, это когда-то работало, да, все это было, но сейчас вот это не надо. Ты думаешь, боже, какое счастье, я сейчас могу открыть себе то, чего я не знаю про себя. Во-первых, Костя очень образованный человек. Не просто вот такой, сейчас я что-то такое создам, какую-то химию, физику, да, и что-то такое сейчас запущу, и все сейчас скажут, вау. Это человек, у которого это действительно, для него это нормальный язык, он удивляется, что не всегда находятся люди, которые в состоянии вступить с ним в диалог. Потому что ему-то, наверное, кажется, что все это как раз очень понятно и просто. Поэтому с ним страшно интересно. Работа была очень тяжелая, но она была не только для нас тяжелая, она для него была тяжелая. Это вот и был поиск, это был труд, это были шифры, это были смыслы, это было прочитывание, изменения. Это какие-то были совершенно открытия невероятные. Думаешь, как же просто, я же тоже читала, слава тебе, Господи, идиоты, и не раз, и Достоевского, и любила его, и не любила его, был период, когда меня все... В общем, когда выяснилось, что я его правильно не любила, в каких-то моментах я вообще обрадовалась очень. Наконец-то я могу смело об этом кому-то сказать. Это, ну как же, Достоевский надо любить, и все, хоть умри. И поэтому это было очень интересно. Когда он мне сказал, что я буду репетировать Аглаю, я была уверена, что я буду, конечно, генеральшу. Он сказал, что мы будем заняты, да, все это. Я мне сделала так небольшой люфт, он сказал, понятно, да, понятно.
У вас такое лицо было?
Нет, я как-то, да, вот, ну, Костя знает, наверное, верю, значит, так. Конечно, это был, у меня там есть последний монолог, есть был, когда мне было запрещено всячески проявляться, вообще, то есть не жеста, вы помните, если вы видели, просто на стуле, и вот идет этот монолог, который внутренне очень эмоциональный, но ни в тоне, ни в голосе, ни в пластике, ни в чем не должно быть. То есть никакого Шекспира, когда ты уже накричался, это произошла в тебе этот вот выброс энергии, и ты счастливый уходишь кланяться. А тут ты выходишь, вот я выползала, там меня в темноте принимали наши костюмеры, потому что была очень темная, этот самый, помогали мне. И я выходила и говорила, водки, дайте мне стакан водки. Это была такая концентрация энергии, которую вот он... И когда... Не могу сказать, что у меня сразу это получалось, что ли, это всегда получалось. И даже первое время у меня был ужас, что я это просто вот не выдержу. Но когда это стало получаться, это было, во-первых, счастье, во-вторых, отменили спектакль. Ну, да-да-да. Как только это все стало. Конечно, очень жаль, потому что же спектакль, любой спектакль, это живой организм, он, конечно, развивается, наращивается. Это очень грустно, потому что очень любили мы этот спектакль. Были блистательные.
А как-то объясняло руководство театра, почему они решили такое решение приняли?
Ну, кому? Мы никто... Во-первых, Костя человек такого, как сказать, благородства. просто же не позволил нам этим заниматься. Вот. И очень сказал, что ну, это право. Это право художественного.
То есть вы, актеры, не просили, не устраивали никаких акций, протеста, да? То есть принесли это как решение?
Что-то попытался Александр Ильич Збруев сказать, там, поговорить как-то. Ну, как-то наткнулся на такой, нет. Что, чего, почему? Сыграли блистательный последний спектакль, на который пришла вся Москва. Ну, да, действительно, аргумент, что оттуда уходили зрители, но он всегда есть. И это на самом деле плюс. Потому что это говорило о смене зрителей.
Да.
Понимаете, да, что пришли другие зрители, которые приходили, оставались, или уходящие, как в Амхате. Первое же время много уходило, потом мало. Потом я приятелей устроила на мушкетеров, и они взяли какие-то... Все они сами достали билеты, вернее, куда-то на потолок. В полной уверенности, что в антракте они спустятся в партер и где-нибудь устроятся. И им сказали, что нет ни одного места. То есть вот это движение какого-то зрительского сознания, это на самом деле ведь очень хорошо, это правильно. Вот наш зритель в большинстве своем очень наивен. Это в большинстве своем. Я играю какую-то антрепризу Валера Гаркалина в костюмах Обрезкова. И там такие две тетки, которые уже, значит, соли прокушают, вот такие все уже зачумленные башмаки. Вот. И вот мы мечтаем, что пришел там маньяк-убийца, и как-то нас развлек все-таки. Ну, до того, как он нас начнет душить, может, что-то произойдет. Ну, в общем, на этом строится, значит, юмор этой всей истории. И там есть просто место, когда я убегаю за кулисы, вот в этих в своих тапках, взлохмаченные в халате, и ровно там через 3 минуты, пока идет сцена Гаркалины, Оля, я выхожу в шикарном костюме Обрезкова, там, в сиреневой шляпе, в красивом костюме, там, вытаскиваю зонтиком, в перчатках, вытаскиваю какую-то корзинку с курицы там и что-то. Что творится со зрителем? Я чувствую себя Копперфилдом просто. Я всего лишь быстро переоделся. Ну, что с ними творится? Это шок, что я вот ушла. Поэтому я как понимаю, я делаю вывод. И не то, что нет, никакого снобства в этом нет. Зритель действительно в массе своей наивен. И природа театра, она все-таки идет с площади. Понимаете? И это вот радость узнавания, то, кстати, о чем говорил как то, что вот есть радость узнавания, и большинство приходит за этим в театр. Чтобы я узнал, меня это обрадовало. Но еще есть радость познания. И вот когда ты в театре еще что-то узнаешь, чего ты так вот даже не знал, или предчувствовал, но не мог это оформить в какую-то мысль, да это уже высший театр. Поэтому как бы все имеет право быть и должно быть. Но когда какая-то мамашка кричит, как я теперь мальчику расскажу, что такое Гоголь, когда я его привела там на мертвые души в Гоголь-центр, и что это, как вот, хочется сказать, не надо ему туда ходить. Пусть он сначала прочтет, во-первых. Во-вторых, у нас есть энное количество прекрасных театров, где очень хорошие актеры сыграют вам по ролям, точно включая репризы. И очень хорошо это сделают. И мальчик услышит Гоголя. Но когда он уже пройдет через это, когда он прочтет, когда он посмотрит, когда ему захочется понять, а что же такое классика для современного мыслителя, которая уже известна, и почему она классика? То есть что в этой классике современного? Почему мы до сих пор на это реагируем, смеемся, плачем, говорим, черт, как это здорово. Это кто сказал?
И как это резонирует с сегодняшним
днем? Это кто сказал? Да? Это Салтыков-Щедрин сказал. Да вы что? Вот абсолютно. Я сейчас там читала Фихтвангера недавно. Перечитывала, вернее. Была потрясена тем, что это семья Оппенгеймов, по-моему. Да. И это начало прихода фашизма. Только вот семья, интеллигентная школа, избранные там философы, мыслители, поэты. И вот тут начинается, вот приходит к власти тихонечко вот этот канцлер. У меня было ощущение, что я читаю ленту на Фейсбуке, а не роман Фихтвангера.
Абсолютно.
Я его раньше читала, но вплоть до слов «Германия поднялась с колен, наконец». Понимаете? есть. Вплоть до каких-то вот школ, которые там гнобили мальчика за то, что он не так трактовал историю Германии. И вот какие-то вещи когда-то стали потихоньку люди от страха менять свои убеждения. И в то же время они боялись уехать, потому что это их родина. Это, вы знаете, вот на какую мысль меня это наводит? Значит, на вирусологию. В каждом из нас сидит вирус герпеса, стафилококки. В каждом. Не в какой-то там в Германии, не в какой-то там, понимаете, еще где-то, или в России там какой-то. Во всех нас сидят эти вирусы. И когда создаются условия, простуды ли, стресса ли, отсутствие витаминов, у нас выскакивают эти страшные. Они сидят во всех людях. И рано или поздно...
какая-то на какой-то их выталкивает, благоприятная вот для них среда.
Что-то случается, да? они все есть в нас, вот в чем дело. Угу. Они все в нас сидят. Не только они. Они – это все мы. Все, что творит человечество. Все вот эти ужасы и беды. И когда мы видим первые признаки, то есть, опять же, люди, которые видят их, и говорят о них, и это не враги. Это как раз люди, которые еще могут как-то, может быть, это глаз вопиющего в пустыне, но как-то предупредить эту болезнь, если ее вот вначале как-то подхватить. Поэтому вот такие вот у меня мысли. Вот. А то, что я поработала с Костей, это большое счастье. Я очень многому научилась. Вообще я люблю учиться. Я считаю, что, конечно, студенчество в нас – это, наверное, вот самое ценное, что надо беречь со всех сил. Уж ни в коем случае там вот, все эти статусы – это все очень смешно.
То есть это готовность всегда чему-то научиться, готовность восхититься талантом другого человека.
И в себе что-то сломать. Равно, да. И в себе что-то сломать. Безусловно. Что-то в себе отменить.
Открытость.
Да, мне очень... Вот я сейчас... Мне предложили второй раз уже быть членом жюри «Золотая маска». Я так рада этому обстоятельству, не потому что я там буду журить, понимаете, а потому что я, наконец, посмотрю очень много. Потому что не хватает же времени, не хватает возможностей, ты не всегда поедешь в другой город. Здесь я посмотрю, вот, ну, будем надеяться, лучшее, что было отобрано в том, что происходит сейчас в театрах.
На ваш взгляд, сегодня для театра вообще благоприятная среда, для таких каких-то открытий творческих, как вам кажется, или нет?
Как бы мы всегда существуем вопреки. Насчет благодаря не знаю. Но сейчас какое-то время какого-то перерождения. У меня так случилось, что мой однокурсник Витя Райфер, он стал архимандритом Виталием в Александро-Невской лавре. Он очень долго служил где-то там, где-то в Африке или где-то в других странах. И вот вернулся и стал уже вот в Александро-Невской лавре. И мы с ним повидались очень радостно, потому что раньше мы с ним напротив института в Скверике, он был худенький такой, играл Хлестакова у нас. Он писал уже тогда стихи, где было очень много икон, свечей, молитв. Вот он это был такой весь светящийся человек. Сейчас он уже такой немножко с брюшком, с животиком, синие глаза, мудрый такой-то человек. Он сказал замечательную фразу. «Алена, сейчас такое время, что все значимое незаметно».
Это
точно. Потому что я смотрю, где-то в Якутии появился кинематограф. Где-то в подвалах, в частных театриках что-то происходит, и все об этом говорят. Какие-то территории, какие-то, то, что не на поверхности, то, что вот не... А там ростки. И я очень...
Кстати, это время похоже, кстати, мы тоже это переживали, опять же, возвращаясь там к советскому времени, там, помню, в начале 80-х был какой-то просто бум театральных студий, помните, вот когда и появился собственный подвал Чаплыгина, Табаковский, но рядом с ним было много-много-много-много разных каких-то вот проявлений, куда вот мы туда, в это подполье стремились увидеть.
Ну, а польский театр, вы помните, это же началось еще из польского театра, когда вот там...
А Аврошка, эмигрант. Сыграли наши замечательные актеры, вот, молодые.
Да, Козак и Миш Макеев. Я два раза ходила в какой-то ДК там на Правде. Помните, там толпы шикарных людей стояли в эти.
Кстати, тогда в Ленкоме еще были, Лен, в Ленкоме еще были дебютная какая-то мастерская. Я помню, там Красмирзоев начинал, свои первые спектакли ставил. Это было в Театре Ленинского комсомола.
Там у нас тоже была малая сцена. Ну, как-то потом Марк Антонович разочаровался в этой малой форме, ему показалось это, ну, каким-то таким все-таки ученической такой историей, а не, ну, как-то деньги брать за это стало неловко. Ну, что это, мол, так? Ну, и это как бы право. Вот. Я это как раз очень это люблю, лабораторность. Сейчас очень много появилось лабораторий режиссерских. Везде практически. Панкова какой-то саунд, там, акустическая лаборатория. То есть что-то такое там невероятное, такой конкурс был сумасшедший. У того же Богомолова в этой лаборатории. В Театре нации лаборатория. Дмитрия Крынова, вот чудного, которого я совершенно обожаю. Вот, вот уж мышление такое совершенно через живопись. Невероятное совершенно, да. Вот. И вот это вот, оно что-то, вот видите, как, главное, нет стоячей вот этой вот ряски.
Ну, значит, будем считать, что время благоприятно. Хотя мы рядом же видим бесконечное стремление государства во всем его дурном, вообще его, во всех его дурных проявлениях, это все живое, наоборот, подчинить своей воле, подчинить себе и контролировать, как, собственно говоря, всегда это и было. Я не могу вас не спросить о той деятельности Министерства культуры, которая сегодня вызывает такую вообще тревогу страшную у тех, кто в этом культурном пространстве существует, у творческих людей. Но, естественно, фон, на котором мы с вами сейчас разговариваем, это целое театральное дело, целый театральный процесс. По примеру, этих дела врачей. То самое страшное прошлое время. Вот про это. Как вы это воспринимаете? И есть ли у вас ответ, почему это происходит?
Конечно, я очень многого не знаю. Конечно, я сейчас просто эмоционально говорю о том, что это катастрофа, это какой-то кошмар, который вот похож на страшный сон, чтобы как-то в наше время мы уже привыкли к каким-то все-таки там, ну, сказал, ну, сделал, ну, да, ну, могут критиковать, он даже обругать, ну, так, чтобы это было наказано, ну, как-то совсем, я меня это очень... Но я вот очень боюсь, что дело тут... что они попали в какую-то чужую разборку. Так я об этом думаю. Они попали в какую-то мясорубку. Что не может быть. Понимаете, если мы сейчас скажем, что дело седьмой студии, это вот дело таких, вот такого вот варья, понимаете, то у нас какое-то идеальное государство тогда. Потому что если это воры, то тогда все остальные, это просто какая-то даже не Швеция, это что-то невероятное. Это понятно, мы же знаем этих людей. Конечно, говорит, какой-то Пупкин там у кого-то что-то украл, там все. Мы, ну как, да, наверное, ну как, если так говорят, наверное, да. Но мы-то этих людей знаем. И я хочу спросить, а где эти деньги? Вот как обыватель. Я не вижу яхт, я не вижу вилл, я не вижу островов. Я вижу театр «Гоголь-центр», куда живое место, куда рвутся и молодежь, и всякая прогрессивная публика. Я вижу платформу, я вижу, значит, как бы эти спектакли, эти фестивали, эту огромную работу.
И огромный труд. Ведь огромный титанический труд. Это человек, у него, он все, что он делал, это вот перед нашими глазами. Это все можно потрогать и увидеть.
Что он на этом заработал? И что он там на этом заработал? Ну, то, что у нас, в общем, деятели театра, деятели культуры, как в Карлсоне, они стали лучше жить и перестали вообще вязать за кулисами кофточки детям, носить с собой кипятильники, пить, есть там супы из пакетиков. Слава богу, как-то немножко улучшилась какая-то система, возникла, когда директора театров, художественные руководители как-то делают так, чтобы была какая-то достойная жизнь у актеров и там, и так дальше, исполнителей и так дальше. Ну, слава богу. Но где там... Что? Халатность, может быть. Может быть, какая-то потеря документов. Может быть, как-то просто люди не думали, что им надо будет отчитываться. Они просто об этом не думали. И поэтому у меня ощущение, что это как-то очень неадекватно. Вот какая-то история. Конечно. Неадекватная.
это явный абсолютный, вот уже я думаю, что нет людей, которые знакомы с теми, кто сейчас является фигурантами этого процесса, которые сомневались бы в том, что там хоть, что эти люди нечестны в чем-то. Ни Кирилл, ни Софья Апфельбаум, ни Алексей Малобродский, ни Юрий Итин. Это все чушь собачья абсолютно. Да?
Ощущение, что это, они попали на какой-то стык смены чего-то, вот каких-то правил.
Это чужая игра, как вы говорите.
Да? У меня еще чужая игра. Не просто вляп. Так как Синявский Даниэль в свое время, понимаете, как, ну что, да, вот они попали вот в это. Это трагедия. Если не будет какого-то разума, вот такого, как бы все-таки гуманного разума, который бы это все остановил.
Ну, будем надеяться.
Будем на это надеяться.
Я очень не что... всегда...
Конечно, святых нет. Святых нет, но как всегда вспоминается вот это письмо Пушкина Вяземскому, да? Они как-то байроновские записки были изданы, вы понимаете,
чем... По поводу гения.
По поводу гения, да. И когда они начали, там, он стал, как он сказал, что все обрадовались, сказали, да, он такой же мелкий, как я, он такой же мерзавец, как да, мелок. Да, мерзок, но не так, как вы. Иначе. Наверное,
тоже,
нет, да. наверное, что человек не может быть идеальным, если каждого из нас начать что-то, мы всегда найдем, и более того, у нас даже может возникнуть комплекс вины, мы сами в себе что-то найдем, не дай бог, понимаете, вот это, если вступить еще на этот путь и начать оглядываться и так дальше. Вот поэтому людей, ну, как, ну, люди известны, их все знают. Ну, вот я, допустим, поела бы в ресторане, поужинала бы в ресторане, и не оказалось с собой кошелька. И я бы сказала, ребята, я занесу вам завтра. И меня бы отпустили, потому что меня найти нет проблем. Они прекрасно понимают, где я работаю, кто я. И, конечно, я приду завтра и заплачу за этот ужин. Мне не нужно сажать за это, понимаете? Ну, вот это же, ну, это как бы наши люди, это наши... Люди, мы их знаем. Вот. Поэтому, конечно, я очень-очень желаю, чтобы какой-то такой вот разум восторжествовал. И какая-то адекватность.
Вот и все. Лена, мы должны уже заканчивать. Да. Ну, собственно говоря, это и есть, что называется, наказ и пожелание Елены Шаниной на 2018 год по поводу... торжества разума во всех смыслах этого пожелания, да, это можно распространить не только на конкретное дело, но вообще на всю нашу жизнь, которая, к сожалению, пока
больше... радикально, слишком радикально. Радикально. Понимаете, как-то надо все-таки понять, что да, человек не подлец, не гад, не... он просто по-другому думает. Он ни сволочь, ни негодяй, не надо его ненавидеть. Он просто думает по-другому. Кто из вас ошибается, рассудит история, жизнь, время. Но только не надо уничтожать друг друга, пожалуйста. Будь терпимы. Ну, всякая истина имеет две стороны. Дорогие
вот
мои,
на этом мы должны закончить.
Да, да. Приходите в театр.
Там все равно лучше, чем в жизни.
Там все равно лучше, чем в жизни.
Леночка, большое спасибо за этот разговор. Надеюсь, что он был интересен не только нам с вами, но и нашей аудитории, которая любит сложный язык, и в театре тоже. Спасибо вам огромное. Я желаю вам успехов, удачи, ролей, здоровья, и чтобы все близкие были рядом с вами.
Спасибо. Спасибо. Будьте счастливы, здоровы. Всех люблю. До встречи.